Дорогие братья и сестры, я рада сегодня снова встретиться с вами и видеть лица. У меня хорошая зрительная память, и я вижу очень много новых лиц по сравнению со вчерашним днем. Спасибо, что вы не посчитали с вашим временем и пришли. Хочу сказать, что это для нас с мужем очень радостный день сегодня, потому что это последнее служение. Как нехорошо в гостях, а дома все равно лучше говорят. Дома и стены помогают. И каждый раз, когда мы приближаемся к последнему дню, и если муж сопровождает меня в этих поездках, я всегда с улыбкой вспоминаю его слова, которые он однажды сказал. «Хорошо, что есть на свете это счастье, путь домой». Поэтому хорошо мне было с вами. Мы видели и чувствовали, что Господь очень благословил эту поездку. Может быть, даже больше, чем первый раз, 2 года тому назад. И мы понимаем, что в этом была только Его направляющая нас, рука, Его сила и Его помощь. Дорогие мои, вчера мы говорили на тему «Господь прекращает войны». А где войны? Там всегда есть враги. Если бы не было врагов, если бы люди не были враждебны друг другу, не было бы и войн между людьми. Но войны есть. Это жестокая действительность. А значит, есть и враги. И сегодня то, о чем мы будем говорить, является, собственно, продолжением темы вчерашнего вечера. И она называется «Любите врагов ваших». Мы прекрасно с вами знаем Евангелие Матфея, 5 главе, Нагорную проповедь Иисуса Христа. Многие знают ее наизусть. Эта глава с ее заповедями блаженства на первый взгляд выглядит так приятно для нас. Мы читаем слова, которые сошли с уст самого Иисуса Христа, и удивляемся той революции, которую Он произвел в народе Божием своими заповедями блаженства. Снова и снова повторяется в этой 5 главе «блаженный, блаженный, блаженный». А блаженство – это нечто куда большее, чем счастье. Счастье в понимании человеческом – это радость, это мир, это успех, это благословение, это достаток, это любовь, это нежность, это семья и семейное благополучие. Вот так мы понимаем, люди, человеческое счастье. Блаженство куда больше, чем счастье. Марии когда-то было сказано «блаженна ты между женами». У кого есть Библия, давайте мы откроем вместе сейчас и прочитаем вот этот стих, который является практически заключительным стихом в этой проповеди Христа о блаженстве. Когда мы начинаем читать, мы думаем, да, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, блаженны милостливые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить. Прекрасное выражение, мы порой удивляемся и думаем, как чудесно выразил свои заповеди блаженства, Господь. Практически это очень благие предписания, нужные нам, ценные для нас. И мы это сознаем. Но очень часто не углубляемся в значение тех слов, которые следуют за словом «блаженны». А если мы вдруг задумываемся, тогда эти приятные на слух, чудесные слова вдруг шокируют нас. Вы спросите, почему? Да потому что то, что сказано в заповедях блаженства, полностью противоречит нашей плотской, грешной, земной, человеческой природе. Эти слова как будто начинены динамитом, который в соприкосновении с ними в действительности нашего будничного, повседневного, обыденного христианства буквально взрываются. И мы вдруг понимаем, мы бессильны их исполнить без силы и помощи нашего Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа. Вы можете сказать, о чем ты говоришь, Людмила? Давайте возьмем только пару из этих так называемых заповедей о блаженстве, применим их к нашей повседневной жизни, к злободневности наших дней, и мы поймем, что без силы Божией мы не способны их исполнить. Я возьму только пару из этих слов, и потом подойдем к той теме, о которой будем говорить сегодня. Возьмем первое. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Друзья, вы видели когда-нибудь нищих? Несомненно, видели. И у вас здесь, в Латвии, их очень много. Мне приходится ездить по странам Восточного Блока. И я поражаюсь. При жизни моей здесь, в Советском Союзе, 20 лет такого не было. Я вижу детей, вижу женщин, вижу стариков, роющихся в мусорных ящиках. Возможно, ваши глаза к этому привыкли. Меня это шокирует. 20 лет назад, когда мы уезжали в Германию, такого не было. У нас в Германии тоже есть нищие. Обычно это приезжие с Восточного Блока. Они сидят на земле низко-низко, с протянутой рукой. И в их глазах такая мольба, такое смирение. Пройдет кто-то, бросит монету, перекрестится ли он, поблагодарит, покажет видом своим благодарность. Пройдет кто-то и ничего не бросит в его кепку или в его сумочку. И тогда он молчит и принимает как должное. Он нищий, он не может требовать. Вопрос, духовно чувствуем мы эту нищету в нас? Вы знаете, поскольку мне приходится всегда иметь дело с христианами, практически почти всегда с христианами, хотя приходят люди мира на душепопечение тоже. Я слушаю людей, всегда удивляюсь. Какие мы богатые! Мы все знаем, мы всего достигли, мы уже научены, и кто нам вообще еще что-то может сказать, чего бы мы не знали? Мы христиане. Мы сытые. Мало того, часто мы просто пресыщены. Мы столько читали, мы столько слышали. Извините, один человек сказал, увы, мы христиане. Столько были на собраниях, и столько уже слышали Слово Божие. И знаем о истине, что у нас уже вот такие слоновые уши. От того, что мы услышали. А духовный наш внутренний человек, как будто маленький уродец. Головы наши растут, уши наши слышат, слышат, слышат. А духовный рост либо замедлен, либо вообще не виден. Такие мы богатые. Мы много читаем литературы, мы бываем на евангелизациях, мы бываем с миссионерами, мы слушаем разных проповедников, приезжающих в нашу церковь. Мы сыты. Мы не нищие, мы богатые. И не знаем мы, как та Ладикийская церковь, что при этом так называемом богатстве мы наги, нищие, слепы. Вот о нищих Господь говорит, вы блаженны. Часто мы потому не ищем большего, что мы вполне удовлетворены тем, что имеем. Чего нам еще надо? Посмотришь и невольно думаешь, крылышки, все бы мы взлетели. Но тяжесть многих наших грехов, неверности Господу, наших недобрых поступков тянут нас к земле. Итак, блаженны нищие, а мы не нищие, Господь. Мы не нищие. Есть еще одно место в этой Нагорной проповеди, которое приводит нас в смятение. Потому что она выходит за пределы наших человеческих, а я скажу, возможности плотского христианина. Мы не можем понять, как это возможно. Эти слова шокируют нас, угнетают нас. И мы думаем: Господи, если честно сказать, я на такое не способен. Смотрите, в 23 стихе этой 5 главы есть такие слова. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда только приди и принеси дар твой. Мы собираемся здесь, в наших общинах, церквах, под сводами домов Господних, с одной целью – принести жертву хвалы уст наших, принести наши молитвы. Раньше народ бы уже приносил жертвы в виде животных. Сейчас мы приносим жертвы, всем нам известно, в виде молитв, воссылаемых к нашему Небесному Отцу. Дорогие друзья, как часто мы ставили себе вопрос, когда мы приходим сюда? С каким сердцем я пришел сюда? Будет ли принята эта жертва Господа? Думали ли мы об этом? Нет. Часто мы просто приходим, потому что мы христиане, мы должны посещать Дом Господень. Это стало нормой нашего христианства. Увы, очень часто неглубокого и с печалью, можно сказать, внешнего, поверхностного, фарисейского. И спокойно мы сидим на наших стульях, на наших скамьях и молимся, и прославляем Бога в наших песнопениях, совсем не думая о тех, кто имеет что-то против нас. Интересно, что Слово Божие не говорит здесь, что ты имеешь против кого. Иди, пойди, примирись. Нет. Здесь Господь, сам Христос, своими устами произносит шокирующие слова. Если только кто-то имеет против тебя, оставь твой дар там, у жертвенника. Выйди из этого храма. Теперь мы говорим духовно. Пойди к человеку, который что-то имеет против тебя. И ты знаешь это. Не столь важно, какова причина того, что в сердце его что-то появилось против тебя. Ты ли виноват? Он ли виноват? Какое-то непонимание прошло между вами. Ты знаешь, брат не свободен к тебе. Ты знаешь, в сердце брата есть горечь против тебя. Может быть, он даже обидел тебя, высказывая что-то, что ему не нравится в тебе. И ты обижен. Может быть, он что-то сделал злое тебе. И тебе кажется, он должен у меня просить прощения. Что мне до того, что он что-то имеет против меня, я не виноват. Это он обидел меня. Слово Божие нам не дает отступить от той истины, которую сказал Господь. Если кто-то имеет против тебя, оставь все твои жертвы, оставь твои молитвы, оставь твои поклонения, оставь твои восхваления Господа, словословие оставь, это ему не надо. Пойди, найди того, кто имеет что-то против тебя, и не жди, чтобы он попросил прощения, ты попроси прощения. Приемлемо это нашему плотскому человеку? Если вы знали, редкостные случаи, когда человек приходит и говорит: «Я не имел покоя, потому что знаю, этот брат имеет горечь против меня. Я не хотел его обижать, но я знаю, он имеет против меня». Друзья, это редко, чтобы человек искал примирение с тем, кто его обидел. Он ждет, что к нему придут. Он считает, что тот должен, это же он меня обидел. А Господь в этой Нагорной проповеди говорит: нет, оставь твой жертвенник, ты иди попроси прощения. Вот это слово мне Господь напомнил, дорогие братья и сестры, за 2 недели, примерно так, до поездки сюда к вам. Приехали издалека к нам муж и жена, супруги, лютеране. Я специально подчеркиваю, лютеране. Многие смотрят, по крайней мере у нас, в нашей стране, сверху вниз на таковых. А что там они имеют? Приехали они И они меня потрясли. И они напомнили мне этот стих. «Пойди ты и примирись». Человек этот рассказывал мне о том, что некоторое время тому назад кто-то его обидел, возмутился против него. И он знал, что с тех пор этот человек носил против него зло в сердце. Когда он сидел и рассказывал это, я сначала слушала, ну, как обычно, не столь важное. И вдруг он, продолжая, говорит: «Вы знаете, три раза я ходил к тому, кто меня обидел и оскорбил, прося его о прощении. Два раза он мне сказал: „Я тебя не прощу“». Христианин. Такими христианами, детьми Божьими можем мы быть, совершенно забывая слова Писания, которые говорят: как мы прощаем, так и нам будет прощено. Он сказал: я пришел первый раз, просил: брат, прости. Я сказал тогда, не подумав: я не хотел тебя обидеть. Брат с суровым лицом сказал: нет, я тебе не прощаю. Ушел я, рассказывал этот лютеранин. Но душа моя не имела покоя. Пришло время, я пошел во второй раз. Пошел там, где мы вместе работаем, на одной фирме. Снова подошел, снова умоляя, просил: прости меня, брат. И он снова без всякого страха повторил: нет, я не могу тебя простить. Так обидеть меня, да еще при той-то личности, я тебе не прощу. И снова ушел этот довольно молодой человек, 37 лет ему было, с подавленным сердцем, сознанием, что он не прощен. Перед приездом к нам он снова пошел к своему, так сказать, духовному врагу. Это же уже враждебные отношения, не так ли? И когда он только шел, и тот увидел его со своего рабочего места, он ему уже на расстоянии сказал: «Все, все, понял, можешь не подходить, я тебя простил. Иди с миром». И этот брат лютеранин сказал: «Сестра, мое сердце ликовало, мое сердце радовалось, в моем сердце излился такой мир и покой, что я готов был взлететь». Тот, кого обидели, трижды просил о прощении. Вы знаете, когда я слушала его, я была потрясена. Таких примеров я слышу единицы из тысяч. Христиане приходят, но обычно они рассказывают, как их обидели, как им горько, как они оскорблены, как они возмущены, как жена возмущена поступками мужа, а муж уже не может больше выдерживать своей жены, и оба христиане. А вот этот рассказывал о человеке, который его обидел, который его унизил, а считал себя униженным. Вы знаете, я думала, как редко в нашей повседневной жизни мы способны снова и снова возвращаться к этому стиху. Если брат твой имеет что-то против тебя, и ты знаешь, оставь все твои дары, оставь все твои жертвы. Самой важной жертвой для Господа является мир твоего сердца, который ты приобретешь только тогда, когда пойдешь к тому, кто имеет что-то против тебя, практически к твоему врагу. Увы, мы, христиане, как я вчера говорила, умеем воевать. А если воюем, значит, у нас есть враги. Печально, но это факт. Поэтому только две я взяла. Вот здесь мы видим, наша плотская природа не может исполнить. Она противится всем своим существом этим заповедям блаженства, этим наставлениям кого? Самого Спасителя, самого Иисуса Христа. И мы вдруг в бессилии сознаем, мы не способны исполнить эти наставления Божии, эти нормы Божии без Его силы. Мы, которые думаем, что мы что-то можем, здесь расписываемся в своем бессилии. И в конце этой главы мы читаем вот эти слова, которые являются темой нашей сегодняшней беседы. «Вы слышали, — продолжает Иисус в своей нагорной проповеди, — вы слышали, что сказано: „Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего“». Это был Ветхий Завет, и это было нормой во времена Ветхого Завета. Потому он говорит: вы слышали так. А я говорю вам, Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Если будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И в конце, итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Любите врагов ваших. Это легче сказать, чем сделать нам, правда? Вы знаете, в моей жизни были такие моменты, когда мне пришлось вспомнить вот эти заповеди блаженства. Я вам скажу, это стоило мне борьбы с моим «я». Я тогда поняла, что без помощи Божьей, без Его силы, я на такое просто не способна. Дальше. Благословляйте проклинающих вас. И опять мы упираемся. Мы не можем это. Если нас только обидят, мы уже не можем благословить человека и пожелать ему доброго. Не говоря уже о том, что благословлять их и желать им самого доброго. И опять мы вынуждены признаться в своем бессилии, делать то, о чем говорит нам Господь. Благотворите ненавидящим вас. Делайте благое тем, кто вас ненавидит. И опять мы упираемся в преграду, заключенную в нашем «я». Что? Он мне сделал столько зла, я должна ей благотворить, я должна благое делать, я должна пойти и что-то ей подарить или чем-то помочь. Но нет, спасибо. Пусть она сначала извинится за то, что сделала. Пусть сначала этот брат, оскорбивший меня, сначала придет ко мне и попросит прощения. Вот тогда другое дело. Вот это наша плотская природа. А Господь нам говорит, благотворите и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. О, как немного было христиан в былые времена советского нашего режима, которые молились, благословляли и делали благое врагам своим. Как немного было даже в тюрьмах людей. Они страдали за Слово Божие, но они порой ненавидели тех, которые их засадил на годы и годы, оторвав от семей. Мне редко приходилось встречать христиан, которые говорили, знаете, кроме любви к моим врагам, которые буквально уничтожили меня за 15 лет моего заточительства в тюрьме, у меня ничего нет. Любви к тем, кто тебя пытал, тем, кто тебя избивал так, что кровь брызгала на стены. Любви к ним трудно понять. Перед такими людьми можно склонить голову. Врагов так трудно любить, потому они и называются враги. Очень трудно любить, особенно врагов духовных, которыми являются наши ближние. Наш муж, который запрещает нам пойти в церковь. Наша мать, которая является атеисткой и все предпринимает, чтобы не допустить свою дочь в церковь. Как трудно любить тех, кто нам самый близкий в нашей семье и в нашем доме. А Господь говорит, любите, благословляйте, благотворите, молитесь. Знаете, друзья, я часто думаю о Давиде. Брат-пастор прочитал нам 53-й псалм, где Давид стонет, умоляя Господа защитить его от его врагов. Это был удивительный муж Божий. Это был человек, которого Господь назвал «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все желания мои». Он называет его другом. Сам Господь, сам Бог Израилев. А у Давида было столько врагов, что можно удивляться. Прочитайте его псалмы, и вы увидите повторение «Спаси меня, Господи, от врагов! Выведи душу мою! Господь, ты сам разберись с ними!» Можно удивляться. И когда прочитал этот псалм, я думала, это так. Мало того, что у него были враги среди посторонних ему людей, его врагом был его собственный... Кто? Тесть, да? Тесть. Царь Саул. Тот, которому он столько отдал любви, сил, шел, рискуя, можно сказать, на смерть. Тот, который сражался за него. И вдруг он отдавал ему все, а Саул платит ему злом. Саул начинает с чего? С зависти. Как это так? Поют среди народа, что Саул тысячи победил, а Давид десятки тысяч. Что? Мой, можно сказать, подчиненный, и его прославляет народ больше, чем меня. Он десятки тысяч, а я только тысячи. Зависть, ревность, она перерастает в горечь. Горечь перерастает в неприязнь, так что он ищет его покончить с его жизнью. А Давид, столько сделавший для своего отца, то есть отца своей жены, смотрите, как он себя ведет. Просто поражает. Вот уж не можно понять, почему это был муж по сердцу Божьему. Что он говорит, когда Саул ищет его смерти? Раз, два, три. Он говорит: не подниму руки на помазанника Божьего. Это не мое дело. Господь, ты меня защити, ты спаси меня. Но я не подниму свои руки против твоего помазанника. Хотя уже видел, что Бог отступил от него. Нет. Давид боится проклинать в полном смысле врага своего, который ищет убить его. Какой пример? Мало того, в одном месте Писания мы находим слова Давида. Он оплакивает разрыв отношений с кем-то, кто был ему близок и дорог. И в Псалме 54-м краткими словами описывает, как ему было тяжко, когда врагом его стал близкий его, любимый его, дорогой его сердцу человек. 54 с 13 стиха. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что и я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Представляете, кто восстал на него, кто стал его врагом? Можете себе представить, если бы ваша самая ближайшая подруга, с которой вы делили все ваши горести, печали, открывали сердце, просили ее молиться за себя, она бы восстала и начала вас злословить и понесла клевету от порога к пороку, от церкви к церкви. Как было бы больно, правда? Брат, как было бы тебе больно, если тот, с кем ты разделял тайное и сокровенное своего сердца, восстал на тебя? Мы можем понять Давида, он плачет и оплакивает, но нет злобы в его устах. Он оплакивает разорванные отношения. Мало того, он не злорадствует, когда его враг наказывается Господом. Он только говорит: «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его». И дальше, на все века обращаясь к детям Божиим, говорит: «Друг, не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». От такого мужа, как Давид, можно принять такое наставление: «Друг, не радуйся, не злорадствуй». А как бывает у нас, плотских христиан? Мы молимся: «Господи, ты сам открой этому человеку! Господи, вразуми его!» А в сердце желаем, чтобы Господь его так вразумил, чтобы он почувствовал. Правда? Какую боль он мне причинил. И когда вдруг узнаем о болезни или о скорби, либо об утрате, постигшей этого нашего врага, Мы, конечно, это не скрываем, мы не показываем, но мы довольны. Мы не хотим признаться, но в нашем сердце бывает злорадство. Так тебе и надо. Бог услышал мои молитвы и наказал тебе. Будешь в следующий раз знать. Не бывает такое? Мы просто стыдимся признаться себе в этом, друзья. А вот такая реакция наша только говорит о том, насколько мы плотские. Почему плотские? Апостол Павел, обращаясь когда-то к христианам тех времен, говорит: если у вас вражды, распли, разногласия, то не плотские ли вы? Это никак не говорит о духовности, друзья. Вы знаете, апостол Павел столько тоже имел врагов. Казалось бы, кто? Тот, который несет людям благую весть. Тот, который готов всем пожертвовать, у которого стечение людей, у которого постоянно служение, служение, служение. А сколько он раз говорил, как он был стесняем от врагов. От кого? От единоверцев, от братьев. Самые тяжелые удары нам наносят близкие нашему сердцу люди. Правда? Так что апостол Павел в Новом Завете, как Давид в Ветхом Завете, может дать нам такой пример, как он относился к своим врагам. Помните, он говорит о Димитрии. Он только сказал: Димитрий много сделал мне зла. Да не вспоминет ему Господь. Или тот оставил меня, тот оставил меня, тот друг оставил меня, я остался один. И благословляет этих людей. Можно только удивляться. Мы являемся христианами теперешних времен. Но как далеки мы от тех стандартов духовных христиан, о которых мы читаем в Священном Писании. Знаете, друзья, в моей жизни был однажды очень тяжелый момент. Это несколько лет тому назад. У меня была на душепопечении много лет одна женщина, которую дьявол терзал некоторыми грехами. Многие годы, особенно одним, 40 лет она страдала определенным грехом. У нее было много душепопечителей. И вот однажды ей стало ясно, что она придет ко мне. Она противилась этому. Но Господь ей сказал: она врач, она тебя поймет. Она боролась, она не хотела. У нее были душепопечителями мужи Божии всемирно известные. Она сказала: что к этой женщине, да кто она вообще такая, что я к ней пойду? Я просто вам рассказываю историю не для того, чтобы показать: смотрите, ко мне Бог направляет. Не для этого, друзья. Просто рассказать, что я пережила через эту женщину. И она пришла, и началась борьба, которая длилась 2 года за одну душу. Я ночью порой не спала. В определенное время Господь меня пробуждал, и я чувствовала, там, в другом городе, за сотни километров от нас, в этой ночи сейчас у этой женщины идет духовная борьба. И я вскакивала с постели и кричала Богу, чтобы Он дал ей силы для победы над этим грехом. О, как мы были близки потом! Она не знала, как воздать за эту совместную борьбу. За то, что я забывала ночи, сон. И мы стали очень и очень близки. Но прошли годы, и нечто прошло между нами. Кто-то что-то ей обо мне сказал. И она так восстала, что я, читая вот эти места Писания, не враг мой величается, но там просто плакала. Мне было так горько, так обидно, видите, мне тоже бывает обидно, так печально, так тоскливо. Я искала контакта с ней, общения с ней, чтобы поговорить, чтобы прямо задать ей вопрос: почему ты избегаешь? Я читаю в твоих глазах неприязнь после всего того, что мы вместе пережили. Но она попросту избегала встреч. И вот однажды мы с мужем ехали с одной евангелизации, с одного служения. Был поздний вечер, шел дождь. И как по стеклам машины текли струи, так по моим щекам текли струи. Потому что на этом собрании Господь заговорил ко мне. И я ехала в машине и оплакивала свою тяжкую судьбу душепопечителя. И говорила: Господи, мне так больно удары от нее. Мне даже другие рассказывали, что она отрицательного говорила. Пожалуйста, Господь, говорила я, убери эту душу с моего пути. Мне тяжело ее нести. Просто убери и дай мне забыть и оставить. И вы знаете, слава Богу, что было темно. Муж мой не видел моих слез, он там сидел за баранкой, а я, тихо глотая слезы, плакала. И говорила: Господь, как мне забыть? Как мне простить? Как мне быть свободной от того, что произошло? И дай мне силы идти дальше и трудиться служением душепопечителя дальше. Потому что такие случаи, они буквально подкашивают. Опускаются руки, и, кажется, почва уплывает из-под ног. И вы знаете, в эту минуту, когда я оплакивала себя, тихо-тихо в сердце прозвучал голос Господа: Людмила, помнишь, как я молился на кресте, будучи распятым теми, за кого я страдал, для кого я сошел с небес и которым я отдал себя всецело? Помнишь мою молитву на кресте? Прости им, отче, ибо не знают, что делают. И голос умолк. Друзья, я стала плакать еще горше, только потому, что, называясь христианкой, я забыла боль и страдания моего Спасителя Иисуса Христа. Что я просила и требовала почти у Него более легкой жизни и более легких путей. С тех пор я не забываю этого случая. И когда мне бывает так тяжело с людьми, а я говорила вчера, так тяжело с людьми. Самый тяжелый объект для работы, для служения – это люди. Они такие разные. Сегодня они такие, завтра они переворачиваются, становятся совершенно другими. Сегодня они друзья. Ближе быть не может, завтра они враги. Но вот то, что Господь сказал тогда, тем поздним вечером, когда мы ехали домой, навсегда запечатлелось в моей жизни. И так помогает теперь в подобных случаях, когда я молюсь теми же словами: Отец, прости ей, прости ему, ибо они не знают, что делают. И тут же приходит мир, и тут же приходит покой, и тут же утихает шторм в моей душе. Я спокойно могу смотреть в глаза врагов моих. Ни раз и ни два Господь, обращаясь ко мне, говорил: «Да, Людмила, я знаю твои страдания из-за тех, и тех, и тех. А теперь говорю тебе, пойди и попроси у них прощения». Да почему я должна идти прощения простить? Да они меня буквально истязали духовно своими словами, своим отношением. И это после пережитых совместно благословений. Пойди и попроси. Смири себя. Дорогие мои, я могу сказать, лишний раз смириться нам никогда не помешает. Именно с тем же повелением Господь обратился ко мне за 2 недели до приезда к вам и сказал: а эта душа, Людмила, а это? В тот день, когда приехала вот эта супружеская чета лютеран, Господь еще раз указал мне на то место, которое мы читали: ты пойди, ты проси прощения у брата. Но Господь, 2 года с тех пор прошло, и я почти не перестаю страдать. И мне просить? Ну да, там, может быть, я допустила не тот тон. Там у меня было состояние сердца: вот за это пойди и попроси. Ой. А Господь не отступал. И, обратившись ко мне, сказал в сердце моем: я положил тебе на сердце 2 темы, которые ты будешь говорить вот в этой общине у вас. Тема воин духовных и тема «любите врагов ваших». Дитя мое, имеешь ты моральное право говорить кому-то о том, чтобы они любили своих врагов и прощали им, если в твоем сердце остается боль? Где боль, там близко горечь. Итак, Людмила, так Господь. И тут же телефон в руки и звонок за звонком, и те же самые слова: Прости, что я дала тебе повод допустить горечь в свое сердце. Прости меня. Прости. Я вам скажу, эти люди теряли дар речи. Они не знали, как реагировать. В ту же секунду Господь начинал говорить к их совести, и они начинали плакать и говорили: «И ты нас прости». Вот какое действие имеет это простое, но такое трудное, чтобы его произнести, слово «прости». Братья и сестры, этим словом мы обезоруживаем наших врагов. Это самое сильное оружие в наших руках, когда не ждем мы, чтобы они смирились, к нам пришли, а мы смиряем себя, идем и просим прощения. Только потому, что мы не имеем морально права говорить кому-то благие вести Евангелия, если это Евангелие не притворяется в нашей жизни. Только потому, что мы не можем принести угодную Господу жертву устами нашими на наших собраниях. Только потому, что Господь говорит: сначала иди и примирись с братом твоим, потом придешь, и вот тогда я приму молитву твою. Вот тогда я отвечу на твою нужду. Вот тогда я утешу тебя, как только я могу утешать. И только тогда, мое дитя, я буду тебе тем отцом, каким ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я тебя любил? Люби врагов моих. Ты говоришь, что ты мое дитя, поступай так, как твой отец. Кто, как не Христос, показал нам такой образец прощения врагов, который практически не мог показать даже ни один из мужей Божиих, имена которых оставлены на странице Писания? Дети моего? Тогда давайте просить у Отца нашего силы прощать врагов наших. Скажу, что способность прощать врагов – это мерило нашей духовности. Вы знаете, мы можем много, если уже имеем в нашем духовном росте какую-то ступень. Но прощать врагов может только поистине духовный христианин. Об этом легко говорить. Об этом легко учить, но, ой, как нелегко притворять в своей собственной жизни. Это тот высокий стандарт, который характеризует христианина как христианина с большой буквы, как истинного, верного, благословленного и наделенного силой свыше дитя Божьего. И потому, дорогие друзья, если мы хотим проверить себя, чего мы уже достигли в нашем христианстве, давайте вспомним, что было с нами, когда кто-то нас обидел, когда кто-то нас оскорбил, когда кто-то восстал против нас, когда кто-то злословил нас. Какова была наша реакция? Что происходило в нашем сердце, в нашей душе? Что было? Когда мы со стыдом и с печалью признаемся: «Нет, Господь, я не был на той высоте, которую Ты ожидал от меня. Я не был Твоим дитя. Я не был Твоим учеником». Дорогие друзья, это индикатор нашей духовности. Это лакмусовая бумажка. Вы знаете, что это такое? Когда в реактив опускается бумажка, и она окрашивается в другой цвет. Способность прощать наших врагов – это как раз духовно та лакмусовая бумажка, которая показывает, что мы за христиане. Трудно? Так. Тяжело? Правильно. Но Господь, тем не менее, никогда с нас не требует сверхсил. И в такую трудную минуту, обращаясь к нам, говорит вот этим самым своим святым писанием: «Что вас постигло? Тебя, друг, тебя, брат, тебя, сестра, постигло искушение не иное, как человеческое. Но силен Бог, который даст тебе это перенести, и в испытании даст и силы, чтобы устоять». Когда Он нас обманывал? Никогда. Мы, да, мы могли его обманывать. Но если он говорит: «Я помогу тебе, я поддержу тебя и укреплю тебя десницей правды моей», это слова живого, вечного и верного в своих обетованиях Бога. Но так как мы являемся детьми на хорошие времена, на те времена, когда нам Господь нужен, чтобы у Него что-то попросить, а вот в трудные времена являем себя часто неверными, неблагодарными, неверящими Ему. И потому в наших сердцах совсем не та реакция, которую ожидает от нас Господь. А Господь смотрит на нас с печалью и говорит: «Сколько раз, дитя, в твоей жизни я простил тебя?» Братья и сестры, давайте вспомним. Давайте перенесемся мыслями год, два, пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, пятьдесят лет назад. Я вижу здесь седовласых. Может быть, они уже 50 лет идут за Господом. Вспомним, сколько нам прощено. С какой любовью, непостижимой нашему человеческому уму, Бог покрывал нас, прощал нас, утешал нас, вразумлял нас, терпел тогда, когда мы были невозможными. О чем мы порой потом, с печалью вспоминая, стыдились сами себя. А он тогда терпел, а он тогда прощал, а он тогда любил, а он тогда ждал, даже тогда, когда мы его не любили, когда мы его не искали, он шел за нами и искал нас. Он стучал в двери нашего сердца, говоря: «Душа, не слышишь голос мой? Приди ко мне». Иногда создавал такие тяжкие для нас обстоятельства, такие трудные ситуации, что мы вопили: «Господи, да что же это, почему это со мной?» Да только потому, что Он страданиями хотел приобрести нас. В страданиях мы и ищем Его, не правда ли? В благосостоянии нашем, в довольстве, в свободе мы удаляемся от Господа, и Он вынужден допускать страдания, чтобы ими и в них привлекать нас к себе. Но являя себя нам таким, какой Он есть, Он хочет, чтобы мы были Его учениками, Его детьми, Его подражателями, носителями Его света. И как Он умел любить врагов своих, злословящих Его, бьющих Его, плюющих на Него, Он тоже ожидает от нас, а мы не можем любить. Ой, как нам трудно прощать. И потому вот это мерило верности Божией, вот этот стандарт высокий духовного христианина, увы, 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 так не свойствен многим-многим христианам. Однако Господь не опускает рук с нами, не отталкивает нас, снова и снова продолжает трудиться над нами, снова и снова наставляет, обличает, вразумляет, наказывает, потому что любит. А мы. Дорогие друзья, вчера мы говорили о войнах. Когда исчезают из нашего сердца враждебность, желание отомстить, желание постоять за себя, тогда исчезают вдруг наши враги. А когда исчезают враги, тогда прекращаются войны. Тогда прекращаются войны между конфессиями, тогда прекращаются войны между близкими и родственниками, тогда прекращаются войны между братом и сестрой, братом и братом в одной общине, тогда прекращаются войны внутри меня, которые рушат меня и разделяют меня с Богом. Тогда утихают бури в моем сердце, тогда опускаются волны, и шторм утихает. Видите, только любите врагов ваших. Мы страдаем, мы мучаемся, мы обижаемся, мы возмущаемся, мы способны наклеветать. И этим самым теряем сами себя. Теряем как христиане, теряем как дети Божии, теряем как любящие Господа, теряем себя как свеча в этом мире, дающая свет. Теряем. А Господь говорит: дети мои, сколько же вы будете воевать? До каких пор будут продолжаться ваши войны? До каких пор вы будете иметь ближнего своего врагами своими? Пойди, дитя, ради твоего собственного мира, ради покоя твоей души. Склонись, пойди, это тебе не помешает. Вы знаете, много раз в этой поездке я думала: Господь, благодарю Тебя, что Ты побудил меня перед отъездом позвонить и привести в порядок то, что должно было быть приведено в порядок. Я вам скажу, я чувствую, что это стало источником особого благословения этой поездки. Я не знаю, чувствовали ли вы, но вчера я стояла перед вами полумертвой от усталости, от изнеможения. Но когда стала говорить то, к чему меня Господь в тот день, 2 недели назад приготовил, я чувствовала присутствие Божие, я чувствовала силу Его, я чувствовала, как ваши души отзываются на то, что я говорю. Имела ли бы я право, друзья, вам сегодня говорить о врагах, о любви к ним, о том, что надо покрывать любовью, о том, что надо иметь силы, прося ее у Господа, первому идти, склоняясь и смиряясь? Я просто бы не имела права. Слова эти бы не имели силы. Это было бы просто медь звенящая, кимвол звучащий. Видите, где источник нашей силы? Точнее, силы Божией, пребывающей в нас. Вот как раз в исполнении этих заповедей блаженства, этой нагорной проповеди. Кроткие блаженные, чистое сердце блаженное, смиренные блаженные, нищие блаженные, миротворцы блаженные. Будьте светом, Господь обращается к нам. А мы, какой мы свет несем? Если здесь война, если здесь шторм, если здесь духовное землетрясение, грохот и шум волн, поднятых нашими злыми мыслями, возмущением, негодованием, требованием, ожиданием от другого. Ну, как мы хотим слышать голос Божий? Даже если Господь попытается нам говорить, а Его голос всегда тих и нежен, мы просто не услышим Его, друзья. Мы просто не услышим. Потому что волны наши, внутри нас бушующие, заглушат этот голос. И потому Господь дает такой хороший совет: трудно тебе, дитя, но ты пересиль себя, и ты увидишь, какой плод принесет твое смирение. Блаженны кроткие сердцем, ибо они самого Бога узрят. И действительно зришь близость Божию, присутствие силы Его, благословение Его, и действительно Он дарит тебе тех, кому Господь через твои уста направляет свои слова. Он дарит их сердца, Он дарит их любовь. Поэтому давайте оставим наши войны и давайте растеряем всех наших врагов. И тогда в первую очередь от этого выиграем благо мы сами. Утихнет шторм, утихнет зло, перестанет болеть желудок, перестанет хватать за сердце, что является причиной. А то, что мы называем нашими нервами. У меня нервы не выдержали. Я больше не мог этого терпеть. У меня нервы слабые. Не нервы у нас слабые, друзья. У нас слаба любовь к Господу, к тому Отцу нашему Небесному, который говорит нам: любите врагов ваших, благотворите, любите ненавидящих вас. И все встанет на свои места. И тогда, когда ты придешь к твоему, в кавычках, врагу, А это никто иной, как брат, у которого просто ослеплены очи, и которого дьявол взял как свое орудие, чтобы завести твои слабые нервы. Ответь ему на зло добром. Ответь на гневное его порицание тебя кротким словом: спасибо, брат, что ты мне это сказал. Но поверь, друг, что я намного хуже, чем ты обо мне думаешь. И если во мне вообще что-то есть доброе, это только благодаря милости Божией. Поэтому, брат, я хуже, чем ты обо мне сказал. И уста закрываются, и разглаживаются злые морщинки на лице. И брат этот или сестра обезоружены, они больше не знают, что сказать. Если не подливается масло в огонь, то огонь прекращается. Если не подкладываются дрова в огонь, огонь угасает. Так давайте же не будем подкладывать эти дрова. Кого бы и чего бы это ни касалось, будь то муж, будь то жена, будь то дети, которые в сердцах что-то вам сказали, явите образец христианина. Покажите живое Евангелие вашему ближнему, вашему мужу, вашей дочери, вашему сыну. Ответьте на зло добром. И это не что иное, как то, чему учит нас это Писание. И тогда действительно враги вдруг исчезнут. И тогда к вам придут терзаемые дьяволом и скажут: брат и сестра, когда я наблюдаю тебя, я не могу понять, как ты можешь таким быть. В такой ситуации я видел тебя, в такой и в такой. Ты так реагировал, что я невольно задал себе вопрос: а мог бы так я? Вот так, братья и сестры, мы можем евангелизировать и проповедовать, не произнося ни слова и не тряся перед другим Писанием. Ведь мы можем не только трясти им, но бить им по голове других, простите, образно выражаясь. Мы можем сказать: ты что, не знаешь, что в слове написано? А ты... А тот, распаляясь, заряжаясь нашей энергией зла, отвечает нам то же самое. И зло на зло, ненависть на ненависть, гнев на гнев. И смотрит мир на таких христиан и говорит: что? Вы, христиане, спасетесь? Да, я тоже спасусь. Потому что как вы реагируете, так я реагирую. Как вы себя ведете, я еще лучше могу себя вести. Что вы друг о друге говорите, вы знаете, мир так не ведет себя и так не злословит друг друга, как вы, христиане. А? И как не больно в этом признаться, они часто правы. Потому что мы вовсе не являем того света и того живого Евангелия, которое говорит к сердцам людей намного громче, чем наши слова и наши проповеди. Братья и сестры, простые члены, проповедники, служителя, служащие пением, все мы, давайте почаще вспоминать, что самый тяжелый замок на наши уста навешивает наша недостойная христианина жизнь. Вы поняли, что я хочу этим сказать? Этот замок закрывает наши уста. Только потому, что мы недостойны говорить. У нас же тоже совесть есть. И если она еще способна реагировать, когда мы проповедуем, когда мы другого учим, когда мы другого вразумляем, когда мы другого обличаем, наша совесть тихо-тихо говорит нам: а ты? А у тебя как с этим обстоит? И замок навешивается на наши уста. Вот и наша проповедь. И потому, если мы будем жить достойно христианина, если вот эта книга книг станет нам путеводной звездой, тогда, может быть, нам не придется много проповедовать. Мир увидит в нас живое Евангелие, живого Христа. Когда он увидит, как мы способны прощать, когда он увидит, как мы способны на злом отвечать добром, когда он заметит, как реагируем мы на их злые выпады, тогда они скажут: такого христианства я тоже хочу. И вот тогда нам не надо распинаться и евангелизировать, люди будут приходить сюда сами, только потому, что в ком-то из нас они увидели истинного Дитя Божьего. И тогда не надо будет пастору призывать. И тогда не надо будет звучать этим призывом с кафедры. Мы станем тем письмом, которое так легко читается даже безграмотными. Каким письмом? Написанным не чернилами, а Духом Святым. Письмом, отраженным в нашей жизни. И тогда для нас не будет шокирующим это место Писания, которые мы прочитали в начале. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это станет не чем-то, что сверх наших возможностей, а станет нашей нормальной, совершенно обычной, естественной христианской жизнью. Это будет как наше дыхание, которое мы даже не замечаем. Скажите, мы думаем о том, что мы дышим? Да мы не замечаем этого. Это настолько естественно для нас. Это наша жизнь. Только тогда, когда что-то нарушается в этом дыхании, мы вдруг понимаем, да мы дышали, а сейчас мне тяжко, я не могу дышать. Вот такой естественной станет наша способность любить врагов, молиться за обижающих и благотворить проклинающим нас. Это станет нашей жизнью. Не чем-то особенным, недостижимым и непостижимым нашим умом, а просто нормальной, естественной жизнью истинного, верного, искреннего, благословенного Бога, Дитя Божьего. И тогда точно исполнится то место, которое в начале вчерашней темы читал брат из псалмов Давида. Господь – Избавитель наш, Избавитель от всего того, что характеризовало нас как плотского христианина. Господь – Спаситель наш, Христос – Скала моя, Христос – помощь моя. Благодарю Его за то, что я могу не только называться, но быть Его детем. И что мне не надо об этом говорить, потому что другие и без слов моих через мою жизнь видят Отца моего Небесного, Иисуса Христа, в моей жизни. Спасибо вам за внимание, друзья. Спасибо, что вы пришли. Благодарность Господу, что Он мог говорить к нам. Благодарность, что Он любит нас так, тех, кто были некогда Его врагами. Любовь Его победила нас. И потому будем следовать тому именем, кого мы называемся. Нашему Спасителю, нашему помощнику, нашей скале, нашему защитнику в бедах наших, нашему другу, нашему Отцу, нашему Иисусу Христу.